«Доктор в эфире» на Раменском радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость нашей студии Владимир Казбекович Хабалов, заведующий детским хирургическим отделением Раменской ЦРБ, кандидат медицинских наук, хирург, уролог и андролог. Добрый вечер, Владимир
Казбекович. Добрый вечер, здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить по телефону 46 5 99 77, писать на WhatsApp 8 977 712 81 91, а также можете писать ваши вопросы в Инстаграм. Мы работаем тоже здесь в прямом эфире. Я вижу ваши вопросы, если они будут, и обязательно их задам. Владимир Казбекович, ну давайте начнем с того, ваши маленькие пациенты, с какими диагнозами они поступают и какие самые распространенные?
Диагнозы самые разнообразные. Наше отделение оказывает как плановую, так и экстренную медицинскую помощь, поэтому все, что себе можно представить в экстренной хирургии у детей, вот с этим дети к нам попадают. Самый распространенный диагноз у детей, что касается плановых ситуаций, это грыжа передней брюшной стенки. Это заболевание является самым частым и самым оперируемым в детской хирургии. Ну, также все остальные заболевания, которые связаны с какими-то гнойными заболеваниями, экстренные ситуации, которые складываются в результате травм, все это мы лечим, оперируем.
Ну вот если взять пупочную грыжу, откуда она вообще берется? Страдает ей только мальчик или у девочек тоже может быть пупочная грыжа? И, в общем-то, как с ней жить, быть или в любом случае надо оперировать?
Самая лучшая операция – это та, которая не состоялась. А пупочная грыжа – это врожденное состояние у детей. Она связана с незакрытием дефекта пупочного кольца. В течение первых 5 лет жизни переднебрюшная стенка формируется, и очень часто происходит самоизлечение. Мы стараемся сделать все при своевременном обращении к нам для того, чтобы операция не состоялась. Есть масса способов. Самые эффективные из них – это ношение пупочного пластыря и массаж передней брюшной стенки. Если все эти методы используются, то процент успеха очень велик, и вероятность самоизлечения очень велика. У мальчиков к пупочным грыжам мы относимся немножечко, можно сказать, сквозь пальцы глядим на всю эту проблему. У девочек, если не произошло самоизлечение к 5 годам, мы, конечно, предлагаем операцию, потому что, учитывая предстоящую беременность, грыж передней брюшной стенки быть не должно, иначе они могут осложнить беременность и даже угрожать жизни и матери, и плода.
Но вообще вот пока ребенок маленький, она как-то ощущается, она мешает ему, она болит, она еще как-то себя проявляет.
Все зависит от размеров грыжевого выпячивания. Как правило, это небольшие грыжевые выпячивания, и сама грыжа бывает представлена жировой тканью брюшной полости. Очень редко это бывают петли кишечника или какие-то другие органы. Она может доставлять неудобства, может доставлять боль. Из-за нее могут быть дети беспокойными, да, может быть. Но, как правило, если это не значительный дефект, небольшое выпячивание, то и вероятность ущемления мала, и вероятность того, что она доставляет дискомфорт ребенку, тоже мала.
Ну вот к 5 годам, вы говорите, если она не пройдет, в этом возрасте обычно дети ходят, посещают какие-то дополнительные секции, занимаются танцами, занимаются футболом, еще какие-то. Грыжа является ли противопоказанием к занятиям в каких-то подвижных секциях или нет?
Если это не гигантских размеров грыжа, то она не является противопоказанием для занятия спортом. И очень часто то, что является для нас явным и очевидным для хирургов, остается незамеченным для родителей. Они очень часто посещают спортивные секции занимаются профессионально спортом или танцами и не подозревают о том, что у них есть какая-то грыжа, грыжевое выпячивание передней брюшной стенки.
А самостоятельно это как-то могут родители определить в домашних условиях, что вот что-то не так с ребенком и надо обратиться к врачу? Ну, наверное, внешне, да, вот если только они заметят ее.
Но опять-таки, если дефект значительный и грыжевое выпячивание значительное, тогда оно становится явным, видным для глаза. И родители начинают задавать вопрос, что это такое, идут к хирургу. Но очень часто эти дефекты и эти грыжи бывают незначительных размеров, и они не бросаются в глаза родителям. И диагноз можно поставить только на осмотре у хирурга.
Угу. Ну, как обычно бывает к 3 годам, когда ребенок идет в детский сад, они проходят всех врачей, да. Ребеночек посещает. И вот, наверное, это самый ранний срок, когда, в общем-то, ее можно заметить, если до этого ребенок вел обычный образ жизни, его ничего не беспокоило, и к врачу особо и не обращались. Вот, наверное, это какой-то первый порог, когда можно ее определить, если так ее внешне.
Ну, учитывая, что грыжи и паховые, и пупочные, и передней брюшной стенки, они являются врожденными, то очень часто они существуют и до 3 лет. Угу. И визуально их можно определить. Поэтому не нужно пропускать всех плановых осмотров у хирурга. Но другое дело, что действительно, имея предпосылки для грыжевого выпячивания, само грыжевое выпячивание может проявиться позже. И так часто и бывает. Родители говорят, что да все же было нормально, никогда ничего не было. Да, такое тоже бывает. Создаются предпосылки, возникают какие-то условия для проявления этой грыжи, и она становится явной, возникает это выпячивание, и оно обнаруживается родителями.
Ну вот если все-таки ребенку там исполнилось 5, 6, 7, неважно, лет, не прошла пупочная грыжа, нужна операция. Насколько это сложная, насколько серьезная операция, как она проходит, какой срок реабилитации, какие-то ограничения потом после операции?
Ну, она не является сложной. Мы их выполнили, наверное, уже несколько тысяч этих операций. И потом современные условия выполнения этих операций позволяют сократить до самого минимума реабилитацию. Есть специальные методы наложения швов, есть специальные методы закрытия нанесенной раны. И в послеоперационном периоде можно все выполнить таким образом, что никто и не скажет, что была какая-то операция. То есть настолько это будет незаметно, настолько косметично. Конечно, мы уделяем огромное внимание качеству жизни наших маленьких пациентов в послеоперационном периоде, чтобы не было больно, чтобы как можно реже приходилось касаться раны, перевязывать, обрабатывать и так далее. Мы достигли успеха в этом направлении, мы можем это все выполнить в режиме стационара 1 дня, и буквально в тот же день, в день операции, глядя на ребенка, никогда не скажешь, что буквально несколько часов назад у него была какая-то операция. Ребенок активен, не страдает ни аппетит, ни настроение. Он ведет себя так, как обычный ребенок.
Ну вот, скажем так, после операции сколько времени нужно сдерживать ребенка, потому что дети, как правило, немножко, когда начинают отходить, им сразу надо бежать по потолку, двигаться, играть, и есть ли вот какие-то особые ограничения, и сколько они по времени длятся? Ну, я так предполагаю, что какими-то физическими нагрузками, конечно, нельзя заниматься после операции,
да, конечно,
какое-то время.
Да, все верно. Как бы прекрасно не чувствовал себя ребенок в послеоперационном периоде, сразу после операции, мы в любом случае рекомендуем домашний режим на 7 дней и освобождение от любой физической нагрузки на 1 месяц.
Угу. То есть сдерживать все равно придется.
Но опять-таки, это не должно быть каких-то непосильных нагрузок, отжиманий, подтягиваний и так далее. Но мы выполняем все таким образом, чтобы обычная активность детская, она никак негативно не сказалась на послеоперационной ране, на зоне нашей операции и так далее.
Помимо грыж, с которыми, как вы сказали, детки рождаются, детки еще рождаются с гемангиомами. Вот скажите, пожалуйста, что же это такое за, даже не знаю, как назвать, патология, не патология, нужно ли с ней как-то бороться, или, в общем-то, к определенному возрасту она тоже может пройти, как и пупочная грыжа?
Гемангиома – это доброкачественная опухоль сосудистой стенки. И несмотря на то, что она доброкачественная, это все-таки опухоль. Предсказать рост опухолей очень сложно. Поэтому иногда допускаются ошибки в плане того, что даются какие-то сроки с гарантией, что гемангиома пройдет и ничего не надо делать, все пройдет самостоятельно. Нет, конечно. Но в настоящее время очень сильно пересмотрены методики лечения гемангиом. Раньше почти всегда они подвергались хирургическому лечению. Сейчас хирургическое лечение является вынужденной крайней мерой. Очень много существует методов консервативного лечения. Это и аппликации со специальными лекарствами, это и воздействие лазером и так далее. Очень большое значение имеют сроки обращения. И даже существует такая градация, что некоторые лекарства помогают до возраста одного года. После возраста одного года они уже не действуют. Поэтому чем раньше обращаются к нам с гемангиомами, тем больше вероятность того, что мы обойдемся без хирургических вмешательств. Еще раз говорю, самая лучшая операция – это та, которая не состоялась. Очень большой опыт у нас лечения этих гемангиом, и, в принципе, мы результатами лечения довольны. Но еще раз говорю, это все нужно делать в разумные сроки. Не нужно ничего ждать. Если гемангиома появилась, или если, тем более, если ребенок с ней уже родился, первый осмотр хирурга, он необходим. Угу. Пусть даже хирург ничего криминального не увидит в ней, пусть он рекомендует просто периодическое наблюдение, но все равно глаз хирурга эту гемангиому увидеть должен. Ждать каких-то сроков, что пройдет через полгода, через год, нет, это не гарантированно. Опухоль будет развиваться так, как ей захочется, и никаких временных сроков она придерживаться не будет. Поэтому лучше показаться, конечно, хирургу, для того, чтобы не попасть в нехорошие ситуации. Ведь чем больше становится гемангиома, тем труднее с ней справиться. Это раз. И, во-вторых, тем больше будет потом послеоперационный дефект и будет страдать эстетика.
Я так понимаю, что она, в общем-то, может быть на любой части тела. Не обязательно она там на лице или там на ноге.
На любой части тела и фактически на любом органе.
Даже вот так вот?
Да.
Еще один такой диагноз, с которым могут родиться детки, это эпителиальный копчиковый ход. Это когда на копчике у ребенка есть такое небольшое отверстие. Вот как бы с чего у нас дети такие рождаются, и как вот с ним быть, жить тоже, нужно ли оперативное вмешательство, на что это отверстие в копчике влияет?
Эпителиальный копчиковый ход – это является пороком развития. Вообще считается, что стенки этого хода выстланы эмбриональными тканями, то есть теми тканями, из которых во внутриутробном периоде состоял плод, и в дальнейшем они должны во что-то превращаться, то есть взрослеть, эволюционировать эти ткани. Они должны превращаться в кожу, там, в волосяные какие-то фолликулы, в подкожно-жировую клетчатку. Если этого не происходит, и эта ткань не развивается, не эволюционирует, то к моменту рождения, конечно, она воспринимается уже как инородное тело, со всеми, так скажем, вытекающими последствиями, с отторжением этой ткани. Поэтому возникает вот такой вот ход эпителиальный копчиковый. У маленьких детей он если нет каких-то гнойных осложнений с его стороны, воспалительных осложнений, он не оперируется. Обычно мы оперируем это все во взрослом возрасте. Но опять-таки в последнее время довольно здорово изменились методики подхода к лечению этого хода. Если раньше это была большая операция с иссечением большого массива тканей, то сейчас с помощью лазерных технологий обрабатывается именно этот ход. Обработка лазером вызывает его облитерацию, то есть слипание стенок. Угу. Он перестает существовать, превращается в соединительную ткань, что нас, в принципе, устраивает.
Угу. Фимоз у мальчиков тоже вот многие детки, к сожалению, страдают. И когда нужна операция, в каком возрасте и возможен ли консервативный путь лечения?
Фимоз, диагноз фимоза, я считаю, что имеет право на существование, ну, где-то после трех лет.
После трех, ага.
До трех лет, ну, так задумано природой, что жизненно важный орган закрыт, защищен кожным мешком от травм, от проникновения инородных тел, от проникновения инфекций и так далее. До трех лет, я считаю, что диагноз фимоза ставить не грамотно. Угу. Это физиологическое состояние для мальчика. С 3 до 5 лет начинается процесс открытия головки. Если уже к 5 годам не происходит полного открытия головки, то тогда нужно смотреть и думать, как мальчику помочь. Опять-таки, это не всегда хирургическое вмешательство. Существует масса консервативных методов лечения, которые могут помочь мальчику избавиться от этой проблемы. Угу. Ну, в крайнем случае мы прибегаем к хирургическому лечению, когда наши консервативные методы не могут помочь, не могут надолго или навсегда избавить мальчика от проблем в этой области, тогда, конечно, мы прибегаем к хирургическому лечению. Но...
Насколько сложна эта операция? Потому что, конечно, первое, что возникает в голове мамы, это, ой, мой ребенок, как же вот его там усыпят, ему что-то там будут резать, ему потом будет больно, и, естественно, там много-много вопросов сразу у мамы панику вызывает.
Но, опять-таки, существует масса современных методов и проведения анестезиологического пособия, и выполнения оперативного вмешательства, которое, опять-таки, позволяет... сократить сроки пребывания в клинике, сократить сроки реабилитации, сделать так, чтобы анестезиологическое пособие никак потом негативно не отразилось на ребенке, и выполнить все таким образом, чтобы, во-первых, там было все эстетично, красиво, очень много времени у нас во время операции уходит на погоню за хорошей эстетикой, чтобы все было эстетично, красиво, чтобы не было потом каких-то глупых вопросов по этому вопросу, по этой теме, чтобы мальчик никогда не стеснялся этого места. Применение современного шовного материала позволяет достичь отличной эстетики, позволяет избавить ребенка от снятия швов и позволяет избавить от какой-то инфекционной, от инфекционного какого-то агента в этом месте. Поэтому, опять-таки, современные методы оказания хирургической помощи по этому вопросу, они позволяют сделать так, чтобы послеоперационный период был максимально гладкий и легкий.
Ну вот фимоз, грыжа, гемангиома – это все, естественно, плановая операция, не требующая какого-то вот экстренного вмешательства. Но есть такой диагноз, как аппендицит. Он может быть не только у взрослых, но и у маленьких детей. Это уже экстренное вмешательство. Вот откуда берется аппендицит у маленьких детей? Как его, в общем-то, распознать в домашних условиях? Как вот маме понять, родителям понять, что это там не отравление или там не ротовирус? Вирус какой-то, что дело обстоит намного серьезнее. И в плане вот диагностики и операции, как сейчас проводится, она полостная или можно как-то лапароскопически ее провести?
Дети и старики – это те категории, которые чаще всего болеют аппендицитом. Все связано со строением слизистой, с избыточной складчатостью. У детей просто потому, что сам орган еще не подрос, и складчатость слизистой избыточна. У стариков потому, что уже мышечные волокна сокращаются, можно сказать, усыхают, и, а слизистая остается так, такого же размера, и тоже появляется избыточная складчатость. Как распознать, что это аппендицит? К сожалению, в последнее время резко увеличилось количество осложненных аппендицитов, которые нам приходится оперировать. Все это потому, что родители пытаются разобраться самостоятельно, аппендицит это или не аппендицит. Существует такая недобрая традиция сначала дать какое-то обезболивающее, а уже потом обращаться к хирургу. Это все затрудняет диагностику аппендицита, это сглаживает клинические проявления и вообще может повести хирурга по ложному пути. Поэтому все боли в животе должен осматривать сначала хирург, и при снятии хирургической патологии должны подключаться уже все остальные специалисты, гастроэнтерологи, педиатры и так далее. Тем более, что аппендицит любит маскироваться под маску других заболеваний. И гастрита, и сердечных каких-то заболеваний, и почечные колики и так далее.
Инфекции, наверное.
И кишечные тоже. Инфекции, да. Поэтому первым, кто должен осматривать так называемый острый живот, ребенка с болями в животе, это должен быть, конечно, хирург. И если он снял свою патологию, то дальше подключаются все остальные. Что касается методов лечения, за последние 7 лет в отделении детской хирургии не выполнено ни одной открытой операции по удалению аппендикса даже при осложненных случаях. Ну, я имею в виду, это те случаи, которые поступают в дневное время, тогда, когда детские хирурги на месте. Многие наши взрослые хирурги великолепно оперируют, и в том числе и лапароскопически, но у них, наверное, другая загруженность, другие задачи. А вот мы поставили перед собой задачу все-таки помогать детям минимально, с минимальной операционной травмой. И у нас получается это. Мы в последнее время оказываем лапароскопическую помощь детям, мы выполняем лапароскопические аппендэктомии. Они избавляют от некоторых послеоперационных осложнений, они позволяют более досконально осмотреть брюшную полость. Если в брюшной полости есть гнойный выпад, то мы можем его удалить до последней капли из любой локации. И параллельно после удаления аппендикса осмотреть брюшную полость, чтобы понять, есть ли какая-то другая патология. Нередко она встречается, она сочетается с аппендиксом, это какие-то с аппендицитом. Это какие-то врожденные аномалии кишечной трубки, это заболевания пахового канала в виде паховых грыж, водянок и так далее. Все это бывает, когда ситуация позволяет, когда нет гнойного перитонита, мы решаем эти ситуации параллельно для того, чтобы ребенок больше не обращался и не госпитализировался. Когда ситуация не позволяет, мы рекомендуем родителям уже в плановом порядке госпитализироваться и решать эти проблемы.
Ну, если диагноз аппендицит уже выставлен, то есть это точно аппендицит, он решается только эта ситуация операционно.
Да,
то есть
конечно.
По-другому никак.
По-другому не решается.
Уважаемые радиослушатели, сейчас мы прервемся на блок новостей, после чего продолжим наш разговор. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, мы зададим их в прямом эфире.
Доктор в эфире на Раменском радио.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш разговор с Владимиром Казбековичем Хабаловым, заведующим детским хирургическим отделением Раменской ЦРБ, кандидатом медицинских наук, хирургом, урологом и андрологом. Владимир Казбекович, пока мы были, скажем так, на паузе, нам пришел не вопрос, но слова благодарности. Вот семья Гилязовых просит вам передать огромное спасибо, в частности, от мальчиков Амира и Артура за вашу работу.
Спасибо вам огромное, очень приятно. Спасибо.
Ну вот мы в первой части нашей передачи поговорили о разных заболеваниях, диагнозах, их лечении. Давайте сейчас немножко поговорим о хирургическом отделении Раменской ЦРБ. Насколько вот коек рассчитано отделений и кто трудится, кто эти золотые руки, которые помогают нашим маленьким пациентам выздоравливать и возвращаться домой уже здоровыми?
Отделение детской хирургии, оно из самых крупных в Московской области, оно объединяет в себе 20 коек детских хирургических и 20 коек детских травматологических. Трудятся в отделении, помимо меня, еще Лев Сергеевич Романов, это детский травматолог, и Маргарита Руслановна Зангиева. Это детский хирург, который пришел к нам после ординатуры и после аспирантуры в больнице Святого Владимира. Училась она у таких крупных, можно сказать, величин детской хирургии. Скоро будет защищать диссертацию. Мы желаем удачи в этом нелегком деле. Конечно, хотелось бы отметить работу и взрослых хирургов, которые дежурят у нас в отделении, которые оказывают экстренную помощь детям. И, конечно, во многом некоторые крупные операции, связанные с травмой брюшной полости, связанные с удалением каких-то новообразований, они были бы невозможны без их помощи. Поэтому все, о ком я говорю, они знают, о ком я говорю, и не хотелось бы называть сейчас имен и фамилии, чтобы кого-то не забыть и не обидеть, но низкий им поклон за то, что они всегда с нами, всегда на нашей стороне и откликаются по первому зову. Им тоже хочется сказать огромное спасибо. Отделение детской хирургии Раменской ЦРБ, оно, можно сказать, на виду, на хорошем счету. Мы очень плотно сотрудничаем с отделением детской хирургии Моники. Очень часто, когда мы не справляемся своими силами, сотрудники детской хирургии Моники с удовольствием нам в этом помогают, с удовольствием принимают на себя тяжелых детей.
Ну, хотел сказать, это, наверное, какие-то ситуации при каких-то травмах, может, ДТП, может быть, еще вот,
да,
что-то серьезное.
Да, это
экстренные
ситуации, как правило. Но иногда бывают и плановые операции, без которых мы не справились бы без помощи наших шефов, так скажем, мы их так называем. В принципе, все, что...
Вы сказали Лев Сергеевич Романов, если это Лев Сергеевич Романов не однофамилец, а тот, который работал еще в 90-е годы, то я хочу передать большой привет Леву Сергеевичу от маленького пациента, который сейчас уже не маленький, потому что прошло 25 лет. Но Лев Сергеевич, когда у меня была серьезная травма позвоночника, он меня лечил, поэтому я хочу большое-большое спасибо ему передать и большую-большую благодарность.
Лев Сергеевич Романов, он является главным детским травматологом нашего района. Его знают в области, его очень часто приглашают на различные конференции. Некоторые конференции проводились на базе Раменской ЦРБ, потому что опыт лечения переломов различных локализаций в Раменской ЦРБ очень велик. И отделению есть чем поделиться, есть что рассказать, есть что показать.
В условиях пандемии плановая и экстренная госпитализация для детей, она примерно такая же или такая же, как и для взрослых? То есть нужно тест на коронавирус сдавать? Как вот происходит?
Коронавирус, он, наверное, изменил все области нашей жизни, и в том числе не мог не сказаться на плане госпитализации. Конечно, нам пришлось отказаться от дневного стационара в условиях ковида. Во время госпитализации, помимо тех анализов, которые дети собирают в поликлинике, берутся мазки на уровне приемного покоя, обследуются родители, детей, угу. если они хотят госпитализироваться вместе с ними. Детям до 14 лет компьютерная томография грудной клетки не выполняется. Старше 14 лет проходит через эту угу. процедуру. Дети, с которыми изъявили желание госпитализироваться родители, также родители обследуются на компьютерном томографе, и тоже берется посев из зева. Как только мы получили отрицательные результаты и по данным компьютерной томографии, и по данным обследования, мы начинаем планировать детей на операцию. Угу. Поэтому процесс немного затянут, но это все оправдано, это все для безопасности детей, для безопасности тех детей, которые уже лежат в отделении, для безопасности тех детей, которые только поступают в наше отделение, это все ради них.
Но при экстренной госпитализации, наверное, конечно, все по-другому, потому что ведь ситуации бывают разные, как я уже говорила сегодня, что если там ДТП могло произойти, или там ребенок, не дай бог, упал с какой-то высоты, то есть там уже действие, естественно, нужно оперативно все делать и все решать.
Делается все то же самое, только уже в экстренном режиме, mm-hmm. да. И берутся мазки, и делается компьютерная томография по показаниям, но только уже, конечно, в экстренном режиме. Естественно, эти методы обследования никак не должны ухудшить состояние угу. детей, это, конечно, да.
Ну вот прежде чем сделать операцию, и понятно, что золотые руки хирургов никто не отменял, но без оборудования даже хирург не сможет сделать то, что провести какую-то операцию, даже, наверное, самую несложную. Как обстоят дела с оборудованием в детском хирургическом отделении? Все ли есть, все ли хватает, все ли есть оборудование для лапароскопических операций, которые мы сегодня упомянули?
Отделение оснащено по стандартам, которые существуют для оснащения детских хирургических отделений и отделений, оказывающих помощь по травматологии. Все соответствует стандартам. Не так давно в операционной нашего отделения появился современный наркозно-дыхательный аппарат, который позволяет еще более легко перенести некоторые виды наркоза, позволяет быстро реабилитироваться детям после перенесенного наркоза. Если чего-то не хватает, конечно, администрация старается в кратчайшие сроки исправить эту ситуацию.
А сколько вообще, примерно или, может, точно число есть операций, которые проводятся в день?
Учитывая, что, как я уже говорил, что наше отделение оказывает как плановую, так и экстренную помощь.
Ну, понятно, экстренную невозможно запланировать.
Экстренную помощь невозможно запланировать. Но плановых операций проводится порядка 20 в неделю. 20 в неделю. А экстренную помощь мы оказываем по необходимости.
Вот еще одна болезнь, может быть, я неправильно сейчас ударение поставлю, варикоцелли, что это за болезнь, как вот она лечится, потому что был у нас вопрос накануне от радиослушательницы, вот она спрашивает, что с этим диагнозом делать, я, к сожалению, не знаю этого диагноза, варикоцелли... вы сейчас, я думаю, да, что вы нам расскажете.
Варикоцелли – это варикозное расширение вен яичка. Как правило, в 90% случаев оно случается слева. Оно бывает и правосторонним очень редко, оно бывает и двусторонним, но в любом случае оперативное лечение начинается с левой стороны. Варикоцелли является основной причиной мужского бесплодия в мире. 80% бесплодных мужчин бесплодны именно из-за варикоцелли. В чем смысл варикоцелли? Венозная кровь должна стремиться только в одном направлении, снизу вверх к сердцу. В яичковых сосудах возникает такая ситуация, когда происходит так называемая регургитация, то есть обратный заброс крови. Учитывая, что венозная кровь забрасывается в яичковые сосуды из брюшной полости, она имеет температуру брюшной полости. А температура брюшной полости и температура яичек, они разнятся. Разность составляет всего полградуса, но это жизненно важные полградуса. А горячая венозная кровь, ну, можно так образно сказать, обжигает ткань яичковую и приводит к страданиям яичковой ткани. Первые две степени, существует три степени. Вообще самая популярная классификация – это три степени варикоцеле. Первые две степени, они существуют, но не влияют на ткань яичковую. Третья степень губительно влияет на яичковую ткань. Вся коварность этого заболевания в том, что оно протекает бессимптомно. Очень редко бывают какие-то ноющие боли, которые позволяют обратиться к хирургам и поставить верный диагноз. А во всех остальных случаях оно протекает бессимптомно и усугубляет изменения и сосудистые, и изменения в ткани яичка, тем самым приводя иногда к необратимым последствиям. Поэтому профосмотры спасают положение, не надо их избегать, надо, наоборот, на них стремиться. И большинство диагнозов варикоцеле ставится именно на профосмотрах, тогда, когда ни родители, ни молодые люди не подозревают о том, что у них существует вот такое вот заболевание, которое в дальнейшем может принести им много проблем.
Но это заболевание лечится только хирургическим путем, то есть с помощью операции. Местно оно никак симптоматически не лечится.
Нет, оно не лечится местно, оно не лечится симптоматически. В настоящее время немножечко изменились подходы к лечению варикоцеле, но у нас позиция такова. Варикоцеле является всегда прогрессирующим заболеванием, то есть всегда первая степень перейдет в третью. Другое дело, что кто-то живет с первой степенью годами, а у кого-то в течение 3-4-5 месяцев первая степень перетекает в третью, достигает уже максимального своего развития болезни. Учитывая, что это всегда прогрессирующее заболевание, любые степени варикоцеле для нас являются показаниями к хирургическому вмешательству. Не нужно ждать каких-то изменений в яичковой ткани, которые не всегда обратимы, для того, чтобы выставить показания к операции. Очень хороший метод даже до клинического выявления, то есть до появления клинических признаков выявления этого заболевания, это УЗИ. Грамотный УЗИст, выполнив все необходимые пробы, поставит этот диагноз даже еще до клинических проявлений, тогда, когда хирург еще не видит ничего подозрительного. Поэтому все эти методы исследования, они нужны, не нужно их избегать, не нужно избегать профосмотров, нужно выполнять назначенные УЗИ исследования для того, чтобы вовремя поставить диагноз и избежать очень многих проблем во взрослом возрасте.
Еще такая вот проблема, как ее правильно описать, задержка мочи или, ну вот когда ребенок, особенно маленький ребенок, который не может еще толком объяснить, в течение дня перестает писать. И в итоге живот раздувается, приходится в экстренном порядке ехать в приемный покой и как-то эту проблему решать. Вот не знаю, как насчет девочек, но просто сама сталкивалась и у знакомых с такой проблемой, когда вот именно мальчик, ребенок по какой-то причине, что-то в организме случилось, не мог в течение дня сходить по маленькому в туалет. Вот что там происходит в организме? Это какой-то инфекционный характер болезни? И какие действия в такой ситуации?
Но первое, что нужно сделать, конечно, обратиться к хирургам. Если нет никакой патологии наружных половых органов, то причиной таких явлений может быть нервное расстройство иннервации мочевого пузыря или, говоря медицинскими терминами, нейрогенный мочевой пузырь Он бывает как заторможенного типа, так и не заторможенного. Как раз-таки нейрогенный мочевой пузырь по заторможенному типу, он ведет вот к таким вот проявлениям, к очень редким мочеиспусканиям, большими очень порциями. А незаторможенный мочевой пузырь, он, наоборот, ведет к очень частым мочеиспусканиям, буквально там через несколько минут. Показано, конечно, дальнейшее обследование для выявления наличия или отсутствия нейрогенного мочевого пузыря для того, чтобы выяснить, какой это мочевой пузырь, заторможенный или незаторможенный. Обязательно нужно собрать анамнез. Очень часто мы выполняем рентгеновское исследование мочевого пузыря. И при правильно поставленном диагнозе лечение, как правило, дает очень хороший эффект, и дети, и родители забывают о том, что когда-то болели этим заболеванием.
У нас есть еще немножко эфирного времени. Во-первых, вот еще что хотела спросить. Ведь наверняка в ваше отделение поступают дети не только из нашего города, но и из ближайших городов, и, может быть, и даже из Московской области. Вот вообще, как часто именно не раменские дети поступают в хирургическое отделение Раменской ЦРБ?
Очень часто. Очень. И вообще география поступления в наше отделение очень, так скажем, широка. Воскресенский район, Егорьевский, Бронницы, Жуковский, иногда Люберцы. Случается даже так, что, естественно, и Москва к нам поступают как в экстренном, так и в плановом порядке для того, чтобы получить у нас хирургическую помощь. Нередко случаются такие ситуации, когда к нам приезжают из других республик даже. Мы оказываем помощь, мы всем помогаем.
У нас в Инстаграм поступил вопрос. Мы в начале передачи говорили про грыжи пупочные и паховые. Вот спрашивает у нас наша слушательница, в каком возрасте стоит удалять паховую грыжу? Есть ли разница в 2 года или в 6 лет? Подождать или поспешить?
Не уточнили, это грыжа у девочки или у мальчика, но не надо, если грыжа обнаружена в 2 года, не надо жить с ней до 6 лет. Угу. Это касается и мальчиков, и девочек. Грыжевое выпячивание выпячивается через паховый канал. Паховый канал...
Мальчик,
это...
нам уточнили.
Мальчик,
да.
Вот. Паховый канал – это анатомическая структура, естественно, ограниченная со всех сторон. В этой структуре, в паховом канале, у мальчиков должны проходить только лишь сосуды, нервы, протоки, яичко, больше ничего. У девочек там проходит круглая связка матки. Но, внедряясь в этот паховый канал, грыжа, естественно, сдавливает и сосуды, и нервы, и протоки яичка, обедняя кровоток. Яичко недополучает питательных веществ с кровью. И, естественно, грыжа очень плохо сказывается на самочувствии и на работе яичка. Если это грыжа у девочек, то содержимым грыжевого мешка может быть не только жировая ткань или петля кишки. Очень часто у девочек содержимым грыжевого мешка становятся внутренние половые органы. Это яичник, труба, а иногда труба совместно с яичником. То впячиваясь, то выпячиваясь, то вправляясь в брюшную полость, вот этот вот процесс, он из-за трения возникает воспаление этих органов. Пусть и асептическое, без бактерий, но все равно эти органы воспаляются, а воспаленный орган начинает липнуть к соседним органам. И случается так, что он прилипает в таком функционально невыгодном состоянии, что в дальнейшем, уже во взрослом возрасте, у девочки начинаются проблемы с возможностью иметь детей, случаются внематочные, трубные беременности и так далее. Поэтому ни мужская, ни женская грыжа не должны ждать, и их нужно оперировать, как только они выявляются.
То есть, если я правильно поняла, что пупочная грыжа, она может с возрастом пройти, паховая, да. Получается, она не проходит
паховая
с возрастом.
Паховая грыжа не проходит с возрастом, а ее придется оперировать в любом случае.
Угу. Владимир Казбекович, прежде чем мы... У нас еще есть пару минут. Ну, я думаю, это ни для кого не секрет, что есть клиника, помимо Раменской ЦРБ, где вы также ведете прием, и... Сейчас можно обратиться по полису ОМС в клинику. И к каким врачам можно обратиться? Давайте вот немножко про это вы расскажете.
Да, ну это, можно сказать, наше достижение небольшое. Сейчас мы предоставляем медицинскую помощь бесплатно по полису ОМС, можно сказать, у самых востребованных специалистов в нашем районе. Это лор-врач, это детский хирург, ортопед-травматолог и педиатры. Несколько педиатров ведут у нас прием по полису ОМС. Для этого достаточно записаться онлайн или позвонить, иметь на руках действующий полис. Больше ничего для этого не нужно. Мы бесплатно, без всякой оплаты по полису предоставляем возможность проконсультироваться у одних из самых ведущих специалистов
Московской области.
Московской области и Москвы, потому что лор-врач у нас сотрудник Московской государственной клиники, достаточно известный, это Морозов Николай Владимирович, он также принимает по полису, и, пожалуйста, можете обращаться.
Уважаемые радиослушатели, вот нам наша слушательница, спасибо вам, передает за ответ на вопрос. Пока вопросов нет, но вот мы будем завершать программу. Владимир Казбекович, ну давайте пожелаем нашим маленьким пациентам, в первую очередь, конечно, здоровья, чтобы берегли себя, потому что помимо каких-то, как мы уже сказали, плановых операций, у нас, к сожалению, детки куда-то залазят и падают из тумбочек, из деревьев, потому что детство есть детство. Но чтобы они все-таки берегли себя, потому что у мам нервы не железные.
Это точно. Ну, я хочу пожелать, конечно, здоровья всем детям, их родителям. Будьте все здоровы, счастливы, берегите себя в нынешних условиях. А мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы ваши дети были здоровы, были в порядке. Мы прекрасно понимаем, что вы доверяете нам самое дорогое, что у вас есть в жизни. Поэтому мы обещаем не сбавлять оборотов. Всего вам самого хорошего.
И вот в завершении программы Людмила Киселева пишет: спасибо вам огромное, Владимир Казбекович, и низкий вам поклон.
Спасибо. Очень приятно.
И заодно вас приглашает 8 марта на спектакль «Любовь и прочее вранье» с Юлией Меньшовой в главной роли в город Жуковский.
С удовольствием.
Спасибо.
Спасибо за приглашение.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, что сегодняшний наш эфир помог ответить на вопросы, если они у вас были. И, скажем так, вы обогатились нужной информацией. Спасибо, до свидания.
До свидания.